Параграф. С покаяния начинается борьба с тьмой греха. Без великого таинства покаяния духовная жизнь немыслима. Грех не только должен быть осознан, но и должен сгореть в огне покаяния. Но всякий, проходивший через религиозный путь покаяния, знает, как сложен и разнокачествен и небезопасен этот путь. На пути покаяния зреют духовные плоды высшей жизни, но не всегда плодоносно покаяние. Покаяние может не давать плода и может дойти до омертвения, до духовного самоубиения. Покаяние может довести до сгущения тьмы внутри себя, до опасной самопогруженности. Когда путь покаяния достигает точки омертвения, тогда мистически неизбежен переход на иной путь. Еще один шаг в покаянии, и человек духовно умрет. Святые отцы и мистики говорят, что покаяние должно быть плодоносно, что покаяние не должно доводить до духовного отчаяния, ибо отчаяние – самый большой грех. Святой Макарий Египетский говорит: «Как при возделывании виноградника все попечение прилагается для того, чтобы насладиться плодами, а как скоро не оказывается плодов любви, мира, радости, смирения и прочих, исчисленных апостолом добродетелей, то напрасен подвиг девства и труд молитвы, псалмопение, поста, бдение оказывается ни к чему не служащим, потому что душевные и телесные сии труды должны быть совершаемы в надежде духовных плодов. Плодоношение же духа в добродетелях есть наслаждение ими с нерастленным удовольствием для сердец верных, в которых действует дух. С великою разборчивостью разумения дооцениваются делание, труд и все естественные подвиги через веру и упование, производимые в достойных духом святым. Прекрасное дело – пост, бдение, странническая жизнь – даже это цвет доброго жития. Впрочем, есть более внутренний чин христиан, и никто не может возлагать упование на сии дела. Преподобного отца нашего Макария Египетского, «Духовные беседы, послания и слова», страница 350. Святой Макарий Египетский прямо говорит о том, что аскетика и покаяние могут быть неплодоносны, если преуспел он в посте, в обдении, в псалмопении, во всяком подвиге и во всякой добродетели, но на жертвеннике сердца его не совершено еще благодатью таинственное действие духа при полном ощущении духовном упокоении, то все таковое чинопоследование подвижничества несовершенно и почти бесполезно, потому что человек не имеет духовного радования, таинственно производимого в сердце. Страница 438. Примечание Бердяева. Когда покаяние переходит в отчаяние, оно должно остановиться, оно не имеет уже оправдания, как нерождающее света. Эта точка отчаяния и омертвения духа знаменует собой неизбежный переход на иной путь духовного делания. Вся ценность покаяния в рождении к новой жизни. Когда наступает мертвое отчаяние, прийти к новой жизни через покаяние, когда тьма внутри достигла последнего сгущения и сосредоточения, тогда покаяние теряет свою ценность и само должно быть преодолено. И остается один только путь спасения от духовной смерти, от собственной выявленной и воплощенной тьмы, путь творческого потрясения духа. Таинственно и чудесно перерождается покаяние в творческий подъем и оживает омертвевший и угасавший дух, освобождаются его созидательные силы. Творчество не может заменить покаяние. Путь покаяния неизбежен, но творческий экстаз и творческий подъем есть революционное рождение к новой жизни. Для самого творчества необходимо покаяние. Но потрясение творческое качественно различно от потрясения покаянного. И в творчестве побеждается грех, изгорает тьма. Но это иной путь духа, чем путь покаяния. Само по себе покаяние не есть еще возрождение. Возрождение есть уже творческий подъем. В творческом возрождении сгорает и испепеляется тьма, которая не могла сгореть в покаянии. И безумны те, которые требуют лишь одного покаяния, запрещают и боятся творческого подъема, хотят довести человека до духовного отчаяния и омертвения. Эти исключительные любители покаяния и боязливые противники творчества – враги возрождения духа, рождения к новой жизни. Творчество – такое же религиозное делание, как и аскетика. В творческом религиозном опыте есть не отрицательное, а положительное преодоление мира. Мир должен быть побежден аскетически и творчески. Только аскетически одним покаянием нельзя победить мир, нельзя до конца сжечь грех и тьму. Святоотеческая аскетика была некогда новым словом, новым делом в мире, героическим вызовом ветхой природе, ветхому Адаму. Ныне омертвела святоотеческая аскетика, она стала трупным ядом для нового человека, для новых времен. Революционный дух аскетики превратился в окостенение, в инерцию. Исаак Сирианин был трепетно живым в свое время, и он остается навеки живым. Дело Исаака Сирианина было революционное дело. Оно сверхчеловечески противилось ветхой природе, в нем была динамика в направлении наибольшего сопротивления природе. Но ныне Исаак Сирианин, святой, великий и вечный, может стать для нас источником смерти. Подвижничество было подвижно, ныне стало оно бездвижно и может быть названо бездвижничеством. Ныне мир идет к новым формам аскетической дисциплины. Недаром так назрел вопрос о приобщении дисциплинирующей мудрости йогов к религиозному сознанию Запада. На этой почве прежде всего должно измениться отношение к телу. Дух должен творить новую плоть уже в этой земной жизни. Также должен быть утвержден путь созерцательных размышлений, укрепляющих независимость нашей высшей духовной жизни. Но эти созерцания должны быть связаны с сознанием самости человеческого «я», единственности и нерастворимости человеческого лика в его единении с ликом Христа. Этого нет не только в дохристианском йогизме, но и в послехристианском штейнерианстве. Примечание Бердяева. Старый опыт смирения и послушания переродился в зло, и неизбежно вступление на религиозный путь непослушания миру и злу мира, когда в плодах послушания чувствуется дух смерти, трупный яд. Не со смиренным послушанием должен обратиться человек к миру, а с творческой активностью. Сам опыт богообщения переходит в мир как акт творчества, ибо революционная аскетика превратилась в консервативное охранение. У Феофана Затворника, который в XIX веке идет за Исааком Сирианином и реставрирует его, в центре уже не мистика противления ветхой природе, не переход в иную жизнь, а прежде всего послушание последствиям греха, а оправдание того, что есть, и охранение всех форм этой жизни. Из безумной аскетической мистики вывели охранительное жизнеустройство, поддержание ветхих устоев этой жизни, жизни мира сего. Начертание христианского нравоучения епископа Феофана – плод святоотеческого сознания в атмосфере XIX века. Епископ Феофан, в сущности, отрицает христианство как религию свободы. Он в религии несовершеннолетия. «Ни в самом человеке, ни вне его ничего нет свободного, все устроено по определенным законам воли божественной, которая после сего одна и остается совершенно свободною. Посему приличным поприщем для свободы может быть только воля Божия». Начертание христианского нравоучения, страница 40. Первая и основная обязанность есть всецелая покорность вере истинной. Вера сия идет от Бога, есть Его царский указ к нам подданным. Страница 341. Трудно понять, где это Феофан увидел в новозаветном откровении любви и свободы указ подданным и требование всецелой покорности. Феофан целиком стоит на почве страха соблазнов и ужаса опасностей, грозящих несовершеннолетним. Поэтому нужно прежде всего охранить, запретить, предотвратить. Христианину свойственно не иметь своей воли. Страница 476. И вот какое отношение к миру и людям, и какое жизнеустроение вытекает из этой религии страха несовершеннолетних. Всему глава – порядок. Должно человеку внесть регулярность во всю свою жизнь, в свои занятия и отношения. Это строй жизни или ход дел, где всему положены мера и вес. Мера в пище и питании, мера в одежде, в украшении дома, в труде и отдохновении, в знакомствах и сношениях. Страница 486. И Феофан дает ряд правил умеренного хозяйственного благосостояния, трезвой буржуазности. Он договаривается даже до того, что не должно забывать смирительного и вместе самого действительного средства – телесного наказания. Душа образуется через тело. Бывает зло, коего нельзя изгнать из души без уязвления тела. Отчего раны и большим полезны, тем паче малым. Страница 497-я. Феофан, если и говорит о любви, то о любви с почтением и покорностью. Страница 498. В царе, в губернаторе, в отце, в хозяине он видит иерархический чин, которому обязательно абсолютно покоряться. Всякий иерархический чин, будь то губернатор или отец, должен сознавать, что при нем степенная важность, не высящаяся, но и не уничижающая себя, привлекающая, но не поблажающая. Страница 503. Даже слуга должен сознавать свою зависимость и быть готовым к беспрекословной и молчаливой покорности. Страница 505. А господин должен заботиться о спасении души слуги. Так во всем. Это выдержанная система подчинения и страха, в ней нет места для свободы и любви. Епископ Феофан, в сущности, монофизит. Он отрицает человека, Бога человека и Бога человечества. Примечание Бердяева. Почти непостижимо, какими путями аскетическая мистика переродилась в это консервативное, костное жизнеустроение мира сего. Дух творческий окончательно признается грехом. Само христианство, некогда молодое, новое, революционное, стало дряхлым и ветхим. Предание, которое некогда творилось, было творческой динамикой, превратилось во внешний авторитет, омертвело, закостенело. То, что для других было жизнью, для нас стало мертвой формулой, внешне нам навязанной. Новый Завет переродился в религию книжников и фарисеев. Христианство также мертвеет и костенеет перед творческой религиозной эпохой, как мертвел и костенел Ветхий Завет перед явлением Христа. Сами призывы к покаянию уже не плодоносны, уже нет в них жизни.